Глава 12. Не хотел бы я снова пережить эти 28 часов. Чтобы пробираться по лесу, когда вы знаете наверняка, что там есть снайперы, и один из них, возможно, сидит на ближайшем дереве, нужны стальные нервы и острый глаз. Но когда вы не знаете, есть ли вокруг снайперы, а только подозреваете, что они могут здесь быть, это совсем другое дело. К чему тогда стальные нервы и острый глаз? Мы не знали, есть ли в доме жучки, а только подозревали. Если Джарвис или Кирби ненароком прищемят палец дверью ванной и завопят или чертыхнутся, это может испортить всю инсценировку. Да-да, только может. Что было самым неприятным. Всякий раз, как я поднимался наверх проверить, дежурят Сол или Фред или Ори в коридоре, и не начали ли они грешным делом разговаривать, потому что сыты по горло, я чувствовал себя форменным дураком. Взрослые мужчины не заглядывают каждую ночь под кровать проверить, не прячется ли там бандит, хотя один, может, там и сидит. Обе наши трапезы прошли в странной обстановке, поскольку застольную беседу вели только мы с Вулфом, в основном Вулф. Остальные пятеро жевали и молчали в тряпочку. Можете сами на досуге попробовать. Нельзя даже было попросить передать масло. Приходилось тыкать пальцем. А когда мы затаскивали ящики в горшечную и складывали их там, то также не раскрывали рта, ведь с кем там было общаться. Я выходил из дому только один раз, ближе к вечеру в среду, чтобы известить по телефону Хьюита, что груз доставлен в целости и сохранности, и ознакомить Тома Халлорана из гаража с планом действий. Хотя были и светлые моменты. 2 в среду и 4 в четверг, когда Джарвис учился копировать Вулфа. Остановившись у подножия лестницы, Джарвис смотрел, как Вулф спускается, потом как он поднимается. И, наконец, продолжил наблюдение, встав рядом с Вулфом. Когда в четверг комедия повторилась, я понял, что Джарвис подшучивает над Вулфом, наслаждаясь кислым выражением его лица. Впрочем, как и я. Кирби, конечно, тоже меня изучал, что было несложно. Я 10 раз за день спускался и поднимался по лестнице. Но вот чему Кирби точно не мог научиться, так это моей манере вождения. За машиной Вулфа наверняка увяжется хвост до самого дома Хьюита. Если манера Кирби крутить баранку будет здорово отличаться от моей, смышленый агент ФБР может что-нибудь заподозрить. В четверг утром я отвел Кирби в кабинет и, включив радио, с полчаса втолковывал ему, что к чему. Оглядываясь назад, я могу смело сказать, что мы не упустили из виду ни единой мелочи. В среду, около 11 часов вечера, я поднялся в свою комнату окнами на 35-ю улицу и, не обращая особого внимания на шторы, переоделся в пижаму, сел на кровать и выключил лампу на прикроватном столике. Через пару минут в комнату поднялись Фред с Орри и, раздевшись в темноте, легли на мое место, а я вышел из комнаты. Сол спал на диване в гостиной, где мы крайне редко включали свет. Хочу отметить одну забавную вещь. Когда в среду ночью я, погасив свет, лег спать на диван в кабинете, то думал не о расставленной нами ловушке, не о том, сработает ли она, а о диване в квартире Сары Дакус. Что если уборщица решит перевернуть подушку и заглянуть под пружины? Задержись я в той квартире хотя бы на 5 минут, то наверняка смог бы найти тайник получше. 2 трапезы, о которых я упомянул, были ланч и обед в среду вечером. В четверг завтрак и ланч прошли совсем по-другому, поскольку Фрица с нами не было. Мы договорились, что Хьюит пришлет за Фрицем машину в 8 утра, и автомобиль прибыл минута в минуту. Я помог Фрицу вынести сумку. Садясь в автомобиль, он пожал мне руку и наградил мрачным взглядом. Похоже, Фриц был не в том настроении, чтобы создавать шедевры кулинарного искусства для кучки аристологов. Мы с Солом взяли приготовление завтрака на себя, а на ланч подали холодную нарезку, включая копченую осетрину, которую признали съедобной, 5 видов сыра и 2 бутылки шампанского. В четверг, когда мы с Солом, Фредом и Ори сидели в кабинете, в 16:45 к нам зашел попрощаться садовник Теодор Хорстман, которого Вулф сегодня отпустил пораньше. Вулф прятался в своей комнате. В 17:10 я поднялся к себе, включил свет и начал переодеваться. Я, конечно, мог бы поплотнее задернуть шторы и просто посидеть в кресле. Однако столь повышенное внимание к задвинутым шторам было для меня не характерно, а мы хотели, чтобы со стороны все выглядело как обычно. Вулф в своей спальне вел себя точно так же. В 17:40 я, уже полностью одетый для торжественного обеда, спустился в кабинет, а в 17:45 послышался звук лифта, и появился Вулф, тоже одетый к обеду. Мы выключили радио и принялись обсуждать проблемы уличных пробок. Ровно в 17:55 в прихожей раздались тихие шаги. На авансцену вышли Джарвис и Кирби. Вечерний костюм Джарвиса оказался куда лучше, чем видавший виды костюм Вулфа. А вот Кирби было до меня как до луны, поскольку за свой костюм я в свое время отвалил целых 300 баксов. Кирби и Джарвис остались ждать у дверей. Сказав, что буду ждать Вулфа в машине, я подал Кирби свое пальто, вручил шляпу и забился в угол, чтобы Кирби мог спокойно открыть дверь и выйти на крыльцо. Когда у двери остановился Джарвис, свет в кабинете погас, и я помог гостю надеть пальто и шляпу Вулфа. Через 6 минут, показавшейся мне вечностью, у дома припарковался Херн. Джарвис выключил свет, и прихожая погрузилась во мрак. Однако я на всякий случай снова спрятался в углу, вне пределов видимости. На мой взгляд, Джарвис честно заработал 2000, чего я не мог сказать о Кирби, поскольку я не знал, как выгляжу со стороны. Я мог дать голову на отсечение, что именно Вулф сейчас спускается с крыльца, идет по тротуару и садится в автомобиль. Херон плавно, без рывков, именно так, как если бы за рулем сидел я, укатил прочь. Можно было, наконец, перевести дух. По нашему сценарию, в кабинете сейчас никого не должно было быть. Прежде чем в прихожей погас свет, Вулф ушел в темную кухню, Ори — в темную столовую, а Сол с Фредом — в темную гостиную. Я их не слышал, следовательно, и никто не слышал. Сунув руку в боковой карман, я нащупал марли 38-го калибра, сделал шаг к двери, проверил, что она закрыта, немножко постоял, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте, и сел на стул у стены напротив вешалки. Я чувствовал себя замечательно. Напряжение спало. Ведь наша инсценировка могла в любую минуту сорваться или из-за просчетов стратегии, или из-за неудачного стечения обстоятельств. Однако все обошлось. И теперь оставалось только ждать. Они либо решатся на незаконный обыск, либо нет. Так что настал их черед нервничать. Я не знал, сколько раз они вламывались в чужие дома. Этого никто точно не знал. Однако в прошлом году они уже 4 раза выкидывали подобные номера. И до меня доходили слухи, что подобных случаев было куда больше. Теперь все зависело от того, верил Рэг, что агенты ФБР убили Элтхауза, или нет. Если верил, то я мог поставить 10 к 1, что ФБРовцы вот-вот появятся. Если не верил и считал, что его люди не причастны к убийству, их можно было не ждать. Оставалось лишь проверить на деле, насколько хорошей оказалась наживка. Когда, по моим ощущениям, прошло 30 минут, я подошел к двери посмотреть на часы при тусклом свете, просачивающемся сквозь одностороннее стекло. На часах было 18:22. Я даже расстроился. Выходит, я ошибся на целых 8 минут. Вообще-то я всегда точно оцениваю время. Выходит, напряжение спало не настолько, как хотелось бы. Решив не сидеть на стуле Сиднема, а прогуляться до двери кабинета, Я расстроился еще больше, так как дважды мазнул рукавом по стене, что было непростительно. Конечно, гораздо проще было вернуться к прямоугольнику тусклого уличного света, но черт бы меня побрал. Я просто обязан был пройти через прихожую, которую я знал как свои пять пальцев, в кромешной тьме, что я и сделал целых три раза, после чего снова сел на стул. Я не могу назвать вам точное время их прихода, поскольку дал себе зарок до 7 вечера не смотреть на часы. Внезапно тусклый свет за стеклом почти померк, и я увидел их. Их было двое. Третий, вероятно, сторожил на тротуаре. Один из непрошенных гостей наклонился рассмотреть замок, другой стоял на верхней ступеньке спиной к двери. Они, естественно, знали, что у нас замок системы Рапсон, и наверняка запаслись всем необходимым. Но даже если взломщик и был специалистом своего дела, Рапсон так сходу не вскроешь. А поэтому можно было не пороть горячку. Дверь в гостиную, заранее открытая, находилась в 4 футах от моего стула. Прокравшись к двери, я сунул туда голову, издал тихий шипящий свист и услышал такой же. Затем, не касаясь стены, я прошел в столовую и еще раз тихо свистнул. Мне ответили. Наконец я подошел к двери в кабинет и застыл на месте. Незваные гости вряд ли рискнут включить фонарик прямо в прихожей. Для начала они замрут и прислушаются. Мы до сих пор спорим с Солом, как долго они провозились с замком. Сол утверждал, что дверь открылась через 8 минут после моего свистка. Я же считал, что через все 10. Так или иначе, дверь открылась. Оперативно переместившись в кабинет, я прислонился спиной к стене слева от двери, положил палец левой руки на выключатель, а правый достал из кармана марли. Оказавшись в доме, они, конечно, прислушались, выждав 5 секунд, не больше, что с технической точки зрения было явно безграмотно. После чего сразу протопали через прихожую. Повернув голову, я увидел, как слабый свет ручного фонарика, становясь все ярче, прочерчивает кабинет. А потом заметил их. Сделав 3-4 шага, они остановились. Человек с фонариком принялся обводить лучом комнату. И 3 секунды наверняка меня обнаружил бы, поэтому я решил действовать на опережение. «Мяч в игре!» — пропел я, поднял марли, нажал на выключатель, и в комнате стало светло. Один из них тупо вытаращился, а второй, уронив фонарик, быстро сунул руку за пазуху. В ту же секунду за моей спиной возник Ори с оружием, и из дверей, ведущих в гостиную, раздался голос Сола. «Первый удар!» Незваные гости повернулись и увидели еще 2 ствола. «Плохи дела», — сказал я. «Нам даже не придется вас обыскивать. Вы не сможете стрелять одновременно в 2 направлениях». «Мистер Вулф!» Вулф не заставил себя долго ждать. Наверное, он сразу вышел из кухни, услышав мои слова «мяч в игре». «Обходите кругом», — посоветовал я. Впрочем, Вулф и так уже начал пробираться на место окольным путем, держась правее красного кожаного кресла, подальше от ФБРовцев. Усевшись за стол, он уставился на непрошенных гостей, которых мог видеть исключительно в профиль, поскольку они стояли лицом к нам с Ори.
«Весьма прискорбно», — изрек Вулф. «Арчи, вызывай полицию».
В отличие от него, я не стал описывать слишком широкий круг, хотя от греха подальше обошел противника стороной. На полпути к своему письменному столу я остановился. «Итак, зарубите себе на носу. Если кто из вас решит броситься на меня, пока я набираю номер, живыми вам не уйти. Полагаю, вы знаете законы. Все грабители их знают. Вы в чужом доме. Если начнете хамить, получите пулю в лоб. Полиция за это нам еще и спасибо скажет». «Чушь собачья!» — подал голос красивый малый с квадратным подбородком и квадратными плечами. Второй был чуть повыше, но ужасно тощий, с обтянутым кожей и костлявым лицом. Красавчик наградил меня тяжелым взглядом.
«Мы не грабители. И вы это отлично знаете».
«Черт из 2 знаю. Вы вломились в наш дом. «Можете объяснить все копам. Я вас предупредил. Стойте, как стоите. Попробуйте рыпнуться, и вас сразу остановят. У одного из нас очень проворные руки». Чтобы подойти к телефону, нужно было повернуться к ним спиной, что я и сделал. Но когда я потянулся к трубке, красавчик рявкнул: «Гудвин, кончай ломать комедию! Тебе прекрасно известно, кто мы такие». Он повернулся к Вулфу. «Мы агенты Федерального бюро расследований, и вы это знаете. Мы ничего не тронули и не собирались этого делать. Мы только хотели вас увидеть. А когда позвонили в звонок, нам никто не ответил. Дверь оказалась открытой, и вот мы и вошли». «Вы лжете». Вулф лишь констатировал факт. «Пять свидетелей могут поклясться, что дверь была заперта, и вы не звонили. Четверо из них слышали, как вы открывали дверь отмычкой. Когда вас обыщут полицейские, они наверняка найдут соответствующее приспособление». «Федеральное бюро расследований, говорите? Арч, вызывай полицию и попроси прислать человека, способного справиться с парой головорезов». Прежде чем набирать номер, я поманил пальцем Фреда. Он подошел, буквально пихнув локтем ФБРовцев. Однажды ему выкрутил руку агент ФБР. И теперь Фред только и ждал подходящего момента, чтобы расквитаться. Он, оперся спиной на письменный стол Вулфа и, положив руку на пушку, повернулся лицом к федералам. Вид у него был устрашающий. Хотя на самом деле это милейший парень, примерный муж и отец четверых детей. Я начал набирать номер, хотя мог дать 100 к одному, что мне не придется довести дело до конца. И действительно не пришлось. На четвертой цифре красавчик выпалил: «Гудвин, стой!» Я остановился и повернулся к нему. Он что-то нашаривал во внутреннем кармане пальто. Положив трубку, я присоединился к Фреду. ФБРовец вытащил из кармана маленькое черное кожаное портмоне. «Удостоверение». Он открыл портмоне и показал нам. Это был самый тонкий момент. Они могли предъявить удостоверение, но не имели права его отдавать.
«Я должен его изучить», — прорычал Вулф.
Красавчик шагнул к Вулфу, но Фред его оттолкнул. Я молча протянул руку ладонью вверх. После недолгого колебания ФБРовец отдал мне удостоверение. «И ты тоже», — не убирая руки, обратился я к тощему. Тощий положил свой документ поверх первого, и я отдал их Вулфу. Вулф внимательно изучил одно за другим оба удостоверения, затем вынул из ящика стола большую лупу, рассмотрел документы под лупой и, убрав их вместе с лупой в ящик стола, заявил:
«Не исключено, что документы фальшивые. В полицейской лаборатории определят».
Федералам, должно быть, понадобились нечеловеческие усилия, чтобы не выйти за рамки дозволенного, что достойно восхищения, но мне сейчас было не до восторгов. Красавчик и тощий заметно напряглись, но остались стоять на месте. «Ты жирный сукин сын!» — не выдержал тощий.
«Естественная реакция», — кивнул Вулф. «Попробуем сделать предположение. Допустим, исключительно ради поддержания дискуссии, что вы действительно агенты Федерального бюро расследований. Тогда вы вправе жаловаться. Но не на меня, а на своих коллег, которые позволили себя одурачить и в результате сделали ошибочный вывод об отсутствии людей в доме. Нам не за что извиняться». Вулф откашлялся. «Итак, вернемся к нашему предположению. Я собираюсь оставить у себя ваше удостоверение в качестве залога. Вы или ваше бюро можете получить их назад только законным путем, и тогда всем станет известно, как они у меня оказались. А я, в свою очередь, приму контрмеры, поскольку вы проникли в мой дом незаконно и были пойманы флагранте деликто. У меня есть 4 свидетеля. Сомневаюсь, что ваше начальство согласится заплатить такую цену. Поэтому инициатива в моих руках. Вы можете идти. Все, что мне было нужно, опять же, чисто предположительно, получить неопровержимые доказательства, что агенты Федерального бюро расследований совершили тяжкое преступление и могут быть привлечены к уголовной ответственности. И доказательства эти лежат здесь, в моем ящике. Кстати, я забыл упомянуть о том, что вы в резиновых перчатках. Естественно, мы их заметили, что станет важной уликой на суде, когда до этого дойдет дело. А теперь, господа, вы можете идти.
«Черт тебя побери!» — воскликнул красавчик. «Это будет федеральный суд, а эти удостоверения — собственность государственных служащих».
«Возможно, даже если и так, у меня уже выработана линия защиты. Отбросив в сторону все предположения, я не могу поверить, что федеральные агенты, стоящие на страже закона, могли незаконно проникнуть в мой дом. А потому я имею полное право оставить ваши удостоверения у себя до установления их подлинности».
«И как вы собираетесь это установить?»
«Поживем, увидим. Посмотрим, как будут развиваться события. Если документы подлинные, возможно, мне позвонит кто-нибудь из вашего начальства. Быть может, сам мистер Рек».
«Жирный сукин сын!»
Тощий явно не отличался богатым словарным запасом. «Господь свидетель, я долго терпел», — заявил Вулф. «Вы вломились в мой дом. И, насколько я понимаю, вы даете себя за служителей закона. Уже два тяжких преступления. Если вы вооружены, нам придется забрать у вас оружие, а также отмычки, которые вы прихватили, чтобы открыть мою дверь и все ящики в моем кабинете. Ну и, конечно, перчатки, которые на вас. Я советую вам здесь не задерживаться. Четверо моих людей особо не жалуют ни грабителей, ни агентов ФБР, и с удовольствием разделаются с вами».
«Ступайте, черт вас возьми!»
Они уставились на Вулфа. Глаза красавчика были устремлены в свободное пространство между плечом Фреда и моим, а глаза тощего — чуть правее Фреда. Затем они переглянулись и, бросив прощальный взгляд на Вулфа, двинулись к выходу. Когда они оказались у двери кабинета, Ори, наставив на них ствол, попятился в сторону прихожей. Ори нравилось держать противника на мушке. Сол прошел в прихожую через гостиную и включил свет. Мы с Фредом замыкали шествие. Сол открыл федералам входную дверь, и наша троица осталась смотреть, как они спускаются с крыльца. С ними наверняка был еще и третий, однако мы его не увидели. Они свернули налево, в сторону 10-й авеню. Мы решили не провожать их до машины. Прежде чем закрыть дверь, я обследовал замок. Замок был в полном порядке. Похоже, у федералов был лучший в мире набор отмычек. Я задвинул засов, и мы вернулись в кабинет. Вулф стоял посреди комнаты, рассматривая какой-то предмет у себя в руке. Ручной фонарик, потерянный красавчиком. Швырнув фонарик на мой стол, Вулф рявкнул: «Разговаривать! Всем! Всем разговаривать!» И мы дружно рассмеялись. «Предлагаю награду», — громогласно произнес я. «Фотографию в рамке Джей Эдгара Гувера тому, кто докажет, что наш кабинет действительно напичкан жучками, и у них есть запись сегодняшнего разговора, чтобы можно было послать самому Гуверу». «Ей-богу!» — воскликнул Фред. «Попробовали бы они полезть на рожон». «Хочу шампанского», — сказал Сол. «А я бурбона», — заявил Орри. «И вообще, что-то я проголодался». На часах было без 28. Мы отправились на кухню, громко разговаривая и перебивая друг друга. Вулф извлек из холодильника икру, паштет из гусиной печени, осетрину, копченого фазана. Сол вынул из морозильника лед для шампанского. Мы с Орри достали из буфета бутылки. Фред попросил разрешения воспользоваться телефоном, чтобы позвонить жене. Я разрешил и сказал, чтобы он передал ей привет. Но Вулф меня перебил: «Предупреди ее, что заночуешь сегодня здесь. Вы все заночуете у меня. Утром Арчи отнесет улики в банк, а вы будете его сопровождать. Скорее всего, ФБРовцы ничего нам не сделают, но От них можно ожидать чего угодно. Фред, только не говори ничего жене. Дело еще не закончено. Хотя начало положено хорошее. Может, вы, ребята, хотите чего-нибудь горяченького? Я могу буквально за 20 минут сделать вам йоркширские гренки, если Арчи приготовит яйца пашот. Все дружно отказались, что меня вполне устраивало. Ненавижу готовить яйца пашот. Через час мы уже вовсю наслаждались вечером. Я играл с гостями в гостиной в пинокль, а Вулф в единственном оставшемся в кабинете кресле читал книгу ФБР, которого мы не знаем, то ли тайно злорадствуя, то ли проводя некие изыскания. В 10 вечера мне пришлось ненадолго оторваться от карточной игры. Вулф, прикинув, что аристологи уже закончили обед, решил позвонить Хьюиту. Я прошел в кабинет и набрал номер Хьюита. Вулф сообщил ему, что все прошло идеально, и сердечно поблагодарил. Хьюит ответил, что наши дублеры оказались весьма забавными. Джарвис читал отрывки из Шекспира, а Кирби пародировал президента Джонсона, Барри Голдуотера и Альфреда Ланта. Вулф попросил передать им наилучшие пожелания, после чего я вернулся к карточному столу, а Вулф взялся за книгу. Однако вскоре после 11 нам снова пришлось прерваться. Зазвонил телефон. Я снял трубку, поскольку Вулф терпеть не мог подходить к телефону. «Резиденция Нира Вулфа. Арчи Гудвину аппарата». «Гудвин? Это Ричард Рек». У него был протяжный, ровный, глухой голос. «Я бы хотел поговорить с мистером Вулфом». «Рек, боюсь, это невозможно. Он сейчас занят». «Я хочу его видеть». «Отличная идея, он будет не против. Скажем, завтра в 11 утра у него в кабинете». «Я хочу его видеть сегодня. Прямо сейчас». «Рек, прошу прощения, но это невозможно. Он очень занят и сможет вас принять не раньше 11 утра». «Интересно, и чем это он так занят?» «Он читает книгу, ФБР, которого мы не знаем, а через полчаса он ложится спать». «Я буду у вас в 11». Похоже, Рек швырнул трубку, хотя мне могло и показаться. Я повернулся к Вулфу. Я обращался к нему Рек, потому что это его фамилия. «Завтра утром в 11 часов, как и ожидалось. И было желательно. Нам нужно посовещаться, когда ты закончишь играть. Это не займет много времени. Я только что объявил комбинацию. 340 очков».